Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 29 декабря 2024 года. Уходящего 2024 года. Я нахожусь в городе Нью-Йорке. А где вы находитесь? У нас сегодня прямой эфир, поэтому, пожалуйста, пишите прямо в чатик. Приветствуйте меня, а я буду приветствовать вас. Сегодняшний выпуск, как обычно, есть какие-то планы, но вы все планы меняете, рушите и ведете меня по той дорожке, которую вы хотите. Канал дилетантский, но при этом такой теплый, дружественный, интерактивный, ламповый, где мы с вами имеем возможность общаться друг с другом прямо в чатике или потом после комментариев. В чате вероятность общения намного выше. Комментарии, которые вы оставляете, я в основном все читаю, но вероятность того, что я отвечу на каждый комментарий, практически нулевая. На некоторые я отвечаю. А в чатике большинство. Поэтому, если вы хотите точно поболтать о чем-то, приходите на стрим. Стримы я обычно объявляю заранее. Ну, собственно, правила вы знаете. 100 лайков я получаю, я тогда объявляю следующий стрим. Но вы подпишитесь на меня, если хотите. Нажмите на колокольчик, если хотите. Этот колокольчик вам будет прислать уведомление, что Яков решил еще раз поболтать. Если вы хотите поболтать, приходите в это время на то же самое место. Как было в одном фильме, я сейчас помню. Вечером приходи на сеновал, не пожалеешь. Так что приходите на сеновал, не пожалеете. В хорошем смысле этого слова. Давайте почитаем ваши приветствия. Первое приветствие. Дмитрий Маур пишет. Hello, this is Яков Файн. Фрата Сестер. Маур, почему сегодня мне это слово что-то напоминает? Это... Авария же была в Южной Корее. Даже не знаю, где эта новость. Но она точно есть. Потерпел крушение южнокорейский самолет. Этот южнокорейский самолет... Ага, вот. Jeju Air, да. Муан, я перепутал. Маур – это Маур, а Муан – это имя аэропорта. Ну, раз уже я начал говорить, то надо уже закончить, что произошла очередная авария. Авиакатастрофа. После того, что было с азербайджанским самолетом, теперь мы говорим о южнокорейском самолете, было там 181 человек, погибло 179 человек. Два человека выжило. Два. Самолет, вы найдете легко, естественно, видео на эту тему. Самолет делал посадку. Уже при посадке его предупредили, вроде бы в этом разговоре с авиадиспетчерами, что, похоже, там стая птиц, чтобы аккуратнее быть. Ну, тем не менее, стая птиц ударила, не ударила, не знаю, скорее всего, да. И я видел, как он садился, у него шасси не вышло. И он на пузе ехал долго, пока не врезался в какую-то загородку в аэропорту после посадочной полосы. И там взорвался. Как-то зачастили эти аварии. Но раз мы говорим про эти аварии, тогда давайте вспомним то, что Нью-Йорк Таймс пишет, что Путин извинился, но не взял на себя ответственность за аварию, которая произошла в Казахстане. Путин apologizes, but stops short of taking responsibility for Kazakhstan crash. Вот, он позвонил Алиеву, сказал, что это был трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России. Он предложил свои извинения за эту аварию Ильхаму Алиеву. И он сказал, что, ну, то, что я вам уже сказал, что в российском пространстве произошел инцидент. Это не извинение, это издевательство, конечно. По крайней мере, они признали, что они виноваты. Тут что-то произошло, вы понимаете, что-то в воздухе произошло. Кто-то испортил воздух, говорит Путин. Не знаю, кто, ну, как, знаете, такой инцидент произошел с этим воздухом. А дальше? Почему не сказать, что мы... Ну, вроде бы он сказал, что это... что будет расследование и так далее. То есть картинки рассказаны, как летел самолет, как он летел через Каспийское море. Но, что но? Ничего не но. То, что ожидали, то и получили. Я вообще думал, что они будут отмекиваться еще год. Но, видно, количество доказательств было настолько великим, что даже сам великий Пу не смог сказать, что нас там нет. Не смог. Такое бывает. Так, давайте продолжим приветствовать тех, кто пришли на канал. Володимир пишет: добрый день, Яков, привет, Володя. Влад, здравствуйте. Елена, здравствуйте. РКДК, good morning. Влад пишет: с утра плохая новость, авария Боинга, я уже рассказал. Эндрю пишет: всем привет, а как покорить Нью-Йорк? Ибо ритм такой, расходы такие, что кажется, что ты бежишь в найме и не можешь сделать стоп для работы на себя. Вопрос, вернее, комментарий очень хороший. Но, судя по этому тону, вы должны себя спросить: do I belong here? Правильно ли это место для меня? Нью-Йорк. То есть, понимаете, вы попали в Нью-Йорк, вы наверняка достигли каких-то успехов в Нью-Йорке, вы стараетесь выдерживать эти финансы, этот ритм жизни нью-йоркский, и вам тяжело, и вы не можете сделать стоп для работы на себя, как вы пишете. Мне это сигнализирует о том, что вы на себя слишком много взяли, слишком много на грудь вы взяли. Может, немножко расслабиться и не стараться успеть абсолютно все. Может, через речку переехать, Нью-Джерси, пока. Расслабиться, подумать, куда я хочу идти в этой жизни, может быть, сделать какие-то изменения в карьере, а не гнаться так сильно и страшно. Я вам давайте покажу на эту тему. Я вам покажу одну фоточку. Так, опять включился кондиционер, я забыл его выключить, извините. Все, чтобы он не шумел. Да, я забыл вам, вернее, я хочу вам показать одну фоточку. Мы были в ресторане, в хороший ресторан, дорогой ресторан. Приходит, освободился столик, закончили рядом с нами есть, одна пара закончила есть, и приходит парень, молодой парень, я думаю, лет 35 он. Я вам его сейчас даже, может быть, и покажу, этого парня, я сделал его фоточку специально для вас. Just for you. Вот он, этот парень. Это он говорит с официанткой о чем-то. И я думаю, что ему лет между 30 и 35, скорее 35, наверное. Этот парень настоящий американец, а более того, настоящий крутой нью-йоркец. Почему я вам его показываю вот сейчас, именно в связи с этим комментарием, который оставил Эндрю? Знаете, есть такая категория людей, которые абсолютно точно знают, что им нужно. Они абсолютно четко знают свой жизненный путь. Они берут все от жизни. Они хорошо одеты, хорошо помыты или вымыты, хорошо напомажены, под мышками чуть-чуть тоже слегка аэрозольчик. Они идут на работу, они достигают самого максимального, они получили хорошее образование, они говорят красиво и четко. Они знают все, что они хотят. Человек пришел в этот ресторан. Человек, если бы это был человек пожилой, который пришел в этот ресторан, я бы сделал совершенно другой вывод. Я бы понял, что человек уже обеспечен, и он уже находится в той стадии, когда уже не надо собирать камни, а надо разбрасывать камни. То есть пожилой человек тратит деньги. Потому что один человек идет в дорогой ресторан. Если это пожилой, он тратит деньги, просто ему все равно, сколько стоит там еда, напитки и так далее. Если идет человек относительно молодой, это говорит, что он достаточно обеспечен. Он идет один в дорогой ресторан. Ему не надо ни перед кем выставиться. Ему не надо не вести какую-то барышню или еще кого в ресторан, чтобы потом получить, сами знаете что. Это никакое не событие в семье, которое надо с кем-то отметить. Он идет покушать, поесть. Так будет правильно. Покушать – это неправильно. Поесть. И видно, что вот это американец, такой максимально бизнес-ориентед, который 100% будет успешен в его понимании. Мы, может, не будем этого понимать, что он успешен, не успешен, но он именно belongs here. Он принадлежит вот этому району, этому Нью-Йорку. Нью-Йорк для таких, как он, в основном. Конечно, есть старые деньги, люди здесь живут, потому что им родители оставили квартиры. В общем, ну, не суть. Я хочу сказать, что этот человек было видно. То есть, знаете, как человек какой-то заходит, вы знаете наверняка таких людей, и все внимание на него в комнате. Я вам скажу другой пример. Лет 15 назад нас познакомили, сказали, поехали, тут у нас есть друзья, которые живут на лодке. Поехали, познакомим вас. Мы поехали. Прямо напротив Манхэттена, со стороны Нью-Джерси, там где-то район Вихокон, есть такой городок, там где-то были вот эти пирсы, причалы. Стоит лодка. Ну, не лодка, не утлая суденышка. Ну, лодка такая нормальная. Два яруса в ней. Не то, чтобы прям дорогая-дорогая. Нет. Это не яхта какая-то дорогущая. Ну, хозяину нравилась лодка. Вообще, быть на лодке, быть капитаном. Они продали свой дом и жили на лодке. И еще и говорили, что это еще и выгоднее, потому как не надо платить налоги на недвижимость, потому что они живут на воде фактически. Они платят за место. Когда они хотят, у них шикарный вид, весь Манхэттен у них перед глазами. В то время как надо платить большие деньги за дом с таким же видом. Когда им надо, они проехали, отъехали куда-нибудь там на Гудзоне, в еще более красивые места. Но я не об этом хотел вам рассказать. А мы когда туда пришли, нам сказали, что у них есть собака. Вот видите, нью-йоркская жизнь. Слышите, вернее. У них есть собака, нам сказали. Это собака-овчарка. Эта пара была из Советского Союза, эмигрант. Это была овчарка, и нам сказали, что это такая очень умная овчарка. Ее специально, когда она была щенком, ее отправляли в Москву, в какую-то школу КГБ, где готовят специально собак, где их тренируют. Причем она жестко тренированная собака, защищает владение, защищает хозяева, и все. Но ее не было как раз, когда мы пришли. Почему ее не было? Потому что хозяин как раз-таки пошел с ней погулять на собачью площадку. И нас предупредили, что он возвращается сейчас с собакой. Вы сидите, сидите и не педите, нам сказали фактически. Не делайте никаких резких движений, он зайдет, этот пес, он зайдет и подойдет к каждому из вас. Мы новые люди, естественно, там он так обнюхает вас и пойдет дальше. Обнюхает следующего и пойдет дальше. И так и было. Пришла собака-красавец. Красавец, ну, самая лучшая породистая овчарка. Можете себе представить, немецкая овчарка. Или восточноевропейская овчарка, я не люблю в этих овчарках. Действительно так было, он подошел. Мы так сидели, собака такая, как теленок небольшой. Внюхал каждого, и все, потом сел или лег там рядом, я уже не помню, и все было нормально. И нам тогда сказали вот эти хозяева этой собаки, что вот мы, когда выходим гулять, на площадка для собак, она огорожена заборчиком, все, там разные собаки, большие, маленькие, бегают, прыгают, веселятся. Она говорит, как только он заходит, этот пес, на ту площадку для выгула собак. Все просто разбегаются по углам. Он ничего не сделал. Он не сказал, он не выругался, он не сказал, сейчас как дам. Он просто зашел на площадку. Все собаки поняли, что пришел царь горы. Lion King. Кстати, сняли приквел, сейчас выходит на экраны к Lion King. Так и вот этот парень в ресторане, если вы не поняли, к чему я клоню, его видно. И вот чувствуешь, что этот парень целеустремленный, идет к цели, он будет победителем, если, конечно, не спалится. Хочу ли я такой жизни, такой карьеры? Нет, не хочу. Я хочу enjoy life. Поэтому, заканчивая ответ Эндрю, решите для себя, что вы хотите. Хотите ли вы все время участвовать в этой гонке, идти к цели постоянно, любой ценой, добиться ее, а что потом? А время ушло. А когда enjoyed жизнь? Или вы откладываете на потом, вот заработаю море денег, и тогда начну enjoy. Это очень сложно, потому что вы сами себя загоняете в этот конкретный ритм жизни, а потом из него выйти уже тяжеловато. И поэтому я не знаю, как вам быть, вы должны спросить себя и решить сам. Я вам просто дал материальчик. Так, Яків, привіт, пише Олег. Привіт, Олег. Знаходжусь не в окопі і вже добре. Добре, не в, не, в окопі не добре, а не в окопі добре. Трудно спорити. Хто, підніміть руку, хто із вас зараз хоче знаходитися в окопі? Так, йдемо далі. Скоріше всього, стик чим аерозоль. Ви маєте в виду, чим йому підмишкою мазати? Ну, я не будемо входити в деталі. Я ставлю прийняття цього сложного рішення тому парню. Я думаю, що він знає, що краще – бризнути або помазати. Доброго ранку, Яков, пише, як плануєте відмічати Новий рік? Жінок в ресторан сходимо, да і все. Нічого особливого. Ну, полночь шампанського вип'ємо, звісно ж. Тут у нас ще роздають ці всякі свістки, шарики, шляпи, де буде написано 2025. Ну, що не таке? Без шуму. Скандалу не буде, мебель бити не будемо. Дебоширить не будем. Здравствуйте, пишет Дэн Рэббитер. КДК вроде же сыро, особенно зимой. Сейчас, кстати, действительно сыровато. Сегодня такой мелкий дождик шел, сейчас нет. Эндрю пишет, спасибо за ответы по карьере. Подскажите, пожалуйста, как в Чикаго? Там дешевле. Но кому стоит ехать в Чикаго, а кому оставаться в Big Apple? Я считаю, что Big Apple, в принципе, это единственный город на Земле в мире. И ездить в Чикаго... Только потому, что там чуть дешевле, и там большой город, ну, это не аргумент. Чикаго это известен как Windy City. Ветреный город, плохие погоды. Но Чикаго это не Нью-Йорк. Ну, люди, Нью-Йорк один. Я бы держался в Big Apple area. Я же говорю, переедьте через дорогу. Переедьте через Good Zone. Или через East River, тогда уже в Queens куда-нибудь. Или в Уильямсбург переедете. Находитесь недалеко. Но чтобы это было не очень, не страшно дорого. Но держитесь Нью-Йорк. Сбавьте темп вашей жизни, но держитесь Нью-Йорк. Ну, если вы готовы, если вам уже столько, сколько мне, или за 50, хотя бы езжайте во Флориду. А пока я бы держался в Big Apple. Но опять же, меняйте свой стиль, а не город. Город суперский. Айсфишинг, подумал, что у Якова воздушная тревога. Думаю, ну вот и на вашей улице праздник. Это такое пожелание у вас. У нас не тревога, у нас ездит скорая помощь. Так получается, что где-то недалеко, ну как недалеко, в километре, в двух от нас есть один госпиталь, второй госпиталь. И часто туда везут 300-х. Эндрю пишет, Якова, как вам удалось покорить Нью-Йорк, или вы сошли с этой дороги, достигнув успеха как консультант, уйдя в бизнес с партнерами? Я думаю, что это было правильное решение. Ну, я и когда консультант, я жил в окрестностях Нью-Йорка, Нью-Джерси. Но когда мы сделали свой бизнес, стало лучше, да. Так, идем дальше. Идем дальше. Посмотрим на какие-то комментарии, которые вы оставляли раньше. Ice Fishing писал... У вас уже почти 17 тысяч подписчиков. Прибавилось, точка. Если бы вам кто-то предложил раскрутить ваш канал за бесплатно, вы бы согласились? Но с условием, что 50% дохода канала после раскрутки вы будете отдавать тому, кто его раскрутил. А если бы подписчиков стало 1,5 миллиона, как бы это повлияло на ваши стримы? Интересный вопрос. Я подумал об этом. Так, low battery. Что-то я сегодня какой-то not organized. Надо... шнур вставить. Да, я подумал об этом. И давайте порассуждаем вместе. Надо ли мне вот это? Первое. Вот вы говорите, что, допустим, есть некто, кто за бесплатно раскрутит мой канал, чтобы количество подписчиков резко увеличилось. Первое. Я не рожден вчера. И кое-что понимаю вообще в программировании и в вебе. И я понимаю, что если есть такой человек, который раскрутит мой канал, чаще всего это будет полулегальными методами. Будут накрутки, будут... Я даже не хочу говорить, думать, куда. То есть я буду ходить на грани того, что меня вообще YouTube выкинет, мой канал закроет. Я не знаю, может быть, нет, может быть, раскрутит. Ну, допустим, да, раскрутит. И, допустим, способами не сильно уголовными раскрутит. На данный момент у меня канал растет то, что называется naturally, натурально растет. Люди хотят, подписываются, приходят, становятся больше. Не приходят, становятся меньше. Сейчас у меня 16 700 с чем-то подписчиков. Допустим, станет их больше. Ну, допустим, я начну получать 5000 долларов в месяц. За счет раскрутки и количества подписчиков от YouTube я буду получать. Из 5000 долларов в месяц я должен дать 2,5 этому человеку, как вы предложили. То есть мне вдруг, у меня вдруг получается дополнительный доход 2500 долларов, но потом в конце года я получаю бумагу от YouTube, от Google, что ты заработал столько-то и надо заплатить налоги, то есть с 2500 мне останется, допустим, 2 для ровного счета. 2000 дополнительного дохода в месяц. Изменят ли они мою жизнь в лучшую сторону? Скажу честно, нет. Изменят ли они как-то мою жизнь? Скажу честно, нет, не изменят. Станет ли моя жизнь лучше, если я буду получать с этого канала 2000 долларов в месяц? Может, только она лучше не станет. Это может иметь смысл только в одном случае. Если у меня были бы наполеоновские планы создать нечто большее на этом канале, нанять людей, которые собирали бы контент, форматировали, делали бы шикарные заставки, я не знаю, что еще бы они делали, подкидывали бы мне самые свежие новости, хотя я сам это все делаю. Да, картинки могли быть поярче. Но если я не собираюсь расширяться и вкладывать деньги во что-то, мне эти 2000 не нужны в месяц. Я потерял бы возможность общаться с вами. Сейчас у нас есть небольшой круг общения, и каждый из вас, вы видите, может что-то сказать, прокомментировать, я отвечаю. И это ценно. А если бы у меня было подписчиков в 10 раз больше, к примеру, или в 20 раз больше, то шансы, что я смогу поболтать с каждым из вас, стремились бы к нулю. Посмотрите на многих, которые так делают, которые уже имеют много подписчиков. Они там once in a while отвечают на вопросы и все. Мне ценного общения с вами, чем 2000 долларов в месяц. Если это произойдет натурально, naturally, и у меня начнут вдруг на меня сыпаться деньги, like crazy, ну я тогда возьму ее. Либо буду на благотворительность отправлять эти деньги, либо действительно найму кого-то, чтобы канал не раскручивать, а сделать красивше. Наверняка есть правильные маркетологи, правильные веб-дизайнеры, которые могли бы сделать из моего канала конфетку внешне. Внутренне это конфетка и так, мы это все знаем. Ну, вот такой вот был мой ответ Кирзону. Лео пишет, 1000000 подписчиков сразу же уничтожит ламповость канала. Именно ради ламповости мы тут все и собрались. Да, и я тоже. И я тоже. Бежать, гнаться за тем, чтобы заработать еще несколько тысяч долларов в месяц? Нет, мне не надо. Мне жалко на это тратить время. Бегемот пишет, где логика для дрессирования собаки такого рівня для нью-йоркского життя на човні? Все в наших головах, не тільки розруха. Но есть люди, которые хотят, чтобы их собаки были суперскими. Так есть люди, которые держат собаку для того, чтобы она была лучшей в своей категории. Они их водят на соревнования, выигрывают всякие шоу, доказывают себе прежде всего и другим, как они могут подчинить животное до такой степени, что это уже не животное, а робот, которое будет сидеть рядом, ты ему бросишь кусок мяса вкусного, он даже не повернется. Вам нужна такая собака? Мне нет. Мне нужен мой Сёмка, который, когда я сажусь завтракать, он уже садится рядом, потому что он знает, что это я, и только я в нарушении всех правил буду все время удавать со стола. И он смотрит этими глазами. И что мне надо делать из него? Сделать из него робота, чтобы вообще не обращал внимания, когда я сажусь и ем что-то вкусное и вкусно пахнущее? Ну, это не я. А они его держали, может быть, и из прагматических соображений тоже. Все-таки они живут на лодке, они уходят с лодки. Когда такая собака будет, нам уже говорили, они эти хозяева говорили, что ты можешь зайти на лодку, влезть, но он тебя не выпустит с лодки. Если никого в доме нет, эта собака не выпустит. Но, тем не менее, это не мое. Это не мое. Так. Слышали историю про компанию Honey? Нет, не слышал. Она предлагает купоны для выгодных покупок. Нет, я не пользуюсь купонами. Валка пишет, боженька может отнять талант, если талант переводить в деньги. О, не, даже не талант. Талант отнять трудно. А натхнение, вдохновение, пропадет желание. Я же с вами болтаю, я получаю удовольствие. Вот сейчас, as we speak, я получаю удовольствие. Надеюсь, и вы тоже. И мне это важно. Так, Валерий пишет, для нас ценный цей звязок один до богатьох, а чтобы кількість богатьох не была великою. One to many. One to many – это такая связь. Есть такие принципы в программировании тоже. Олег пишет, через речку надо переезжать и иметь о речке Тиса. Переезжать на чем, Олег? У вас есть суденышко или мой маленький плот, как пел Лоза, Юрий Лоза. У Юрия Лоза есть песня про плот, еще может быть 2-3 песни. Про свадьбу у него есть песня. Какие еще есть у Лозы хорошие песни? Есть у него 10 хороших песен, но плот шикарная песня была. Мой маленький плот через Тису идет. Так, Дэд Рэббит пишет, если бы пользователей было в 100 раз больше, вы бы отобрали любимчиков. Вот видите, это правильно, видите, я с вами разговариваю, а вы у меня никакой не любимчик. И я у вас, наверное, тоже. Евгений, доброго времени суток. Олег пишет, настоящий американец, потому что есть четкие правила игры, а не как у нас, что государство шулеры постоянно эти правила меняют. Про государство. Давайте я вам покажу крутой автомобиль лучше. Крутые автомобили. Это статья из Car and Driver, известный у нас журнал, вы наверняка тоже его знаете. Они тут рассказали о том, что вышел новый Rolls-Royce, машина, ну, автомобиль, Rolls-Royce Spectre. Это электрический автомобиль первый, красавчик, как вы понимаете. Не мне вам рассказывать, не мне вам рассказывать. Огромный, длинный. Он, видите, пишет на 300 килограмм тяжелее, чем BMW X7. Длина его 215 дюймов. 215 дюймов, то есть надо умножить на 2,5 сантиметра, там больше 4 метров. Красавец. Внимание к деталям, интерьер. Ну, что вам сказать, люди? Это красивая машина. Это красивая машина. Зачем я вам показываю? Не для того, чтобы вы побежали срочно, убежали со стрима и начали покупать этот автомобиль. Этот автомобиль стоит 550 тысяч евро. Больше, чем half a million. Больше, чем полмиллиона. Допустим, у вас есть полмиллиона или даже 550 тысяч евро. И вы хотите купить этот автомобиль. Можете ли вы прийти в магазин и сказать, заверните мне, пожалуйста, вот вам чемоданчик 550 тысяч? Конечно, нет. Что, вы что, один такой, что ли? Все хотят купить новенький Rolls-Royce электрический Spectre. И поэтому есть waiting list. Лист ожидания. Вы можете записаться на лист ожидания со своими полмиллионами долларов в чемоданчике. Почему я вам это все рассказываю? А причина очень простая. 13 Rolls-Royce'ов купили украинцы. Сейчас как раз классное время в Украине покупать Rolls-Royce Spectre. Не вообще Rolls-Royce'ов, их как грязи в Украине, это я понимаю. Но самых топовых, дорогущих, которых нельзя достать, они достали. Вот могут украинцы, если захотят. Читаем. Ukrainians bought 13 elite Rolls-Royce Spectre during war. Во время войны украинцы купили 13 элитных Rolls-Royce Spectre. И в частности, то есть уже известно, по-моему, все имена, но в частности, вот они в заголовок вынесли нардепа, члена, как она у вас называется, Верховной Рады, Вацак его фамилия. Не Вацап, прошу не путать, а Вацак. Вацак. Читаем. Больше, чем более 10 человек уже купили элитный Rolls-Royce Spectre, электрическую машину, которая стоит более чем полмиллиона евро, включая народного депутата, бывшего депутата и бизнесменов. Согласно их данным, вот этого sensor.net и расследованию какого-то офиса генерального прокурора. Кстати, если вы захотите, пойдите на YouTube, там есть вот это видеоролик, который называется «Батальон Rolls-Royce». Посмотрите, проинжойте. Показана машина. Красивая машина, действительно. Итак, читаем дальше. В конце 23-го года журналисты получили информацию, что более 10 украинских граждан заказали новый электрический Rolls-Royce Spectre, который стоит больше, чем полмиллиона долларов. Этот Rolls-Royce – первый электрический автомобиль, который начал выпускаться в 23-м году. Вы не можете просто купить эту машину в шоу-рум. Граждане, которые хотели быть среди первых в мире владельцев такой дорогой машины, должны стоять в очереди. Их было 13 человек. Дальше. Это Бутусов пишет, насколько я понимаю. Дальше. Первая электрическая машина была куплена в Украине в 23-м году, в октябре. И она, ее водил драйвер, водитель, который очень похож на депутата Геннадия Вацака. С начала октября в этом году машина была перерегистрирована на Татьяну Калуш. Калуш Татьяна Александровна, которая рождена в 1994 году в городе Ривне. Вот. Согласно источникам, вот у меня, кстати, Валерий, вы же из Ривны. Как там, вы видели Rolls-Royce такой электрический на дорогах страны? Или там просто она зарегистрирована? Согласно источникам и всяким законодательным агентствам, Калуш работает в структурах Геннадия Вацака. То есть он на нее оформил эту машину. Это депутат с группы Довира. Секретарь Верховной Рады сказал, нет, секретарь Верховной Рады какого-то комитета это сказал, какой-то Михаил Ткач, не суть. Некоторым из этих машин были, их видели на улицах Монако, некоторые машины такие видели в Киеве, Виннице и в Черкасах. Среди других владельцев этих машин является тоже из Рады депутат Виталий Хомутинник, бизнесмен Михаил Бакуненко, Егор Масленников, это бизнесмены, Олена Селенко, а также дочь предпринимателя Сергея Хановича Юлия Карчшина. Вот такая история. То есть неплохо живут в Украине, я понимаю, если 13 машин, я думаю, что их выпущено не так много, но украинцы, видно, неплохо платят. То есть мои берут налоги, Верховная Рада поднимает зарплаты. Зарплаты, правда, их вряд ли позволили бы купить такой автомобиль. Но они неплохо живут. И мне очень приятно осознавать, что и мои налоговые доллары помогают им enjoy life. Вот так. Читаем ваши комментарии. Валерий пишет, один из депутатов, кто купил такое авто, в соцсетях просит броситься деньгами на авто для военнослужащих. Ну, правильно, Валерий, ви розумієте, він не може взяти Rolls-Royce та поїхати на передову. Люди подумають, що він крейзі. А він хоче, щоб ви купили якийсь джипік, але на Rolls-Royce це глупо. Я понимаю, почему он не отдает свою машину на передовую. Уничтожит обшивку. Зачем это надо? Так, что еще? Айс Фишинг пишет. Интересно, если люди начнут кидать камни в такие Роллсы, эти животные все равно будут так нагло жировать и оборот народ. Действительно, слово наглость, цинизм, это ужасно. И я понимаю, что люди не хотят идти воевать. Из-за таких подонков, как эти. Ну, неужели тебя уже так муляет? У тебя есть эти деньги, уже наворовал, все, уже прошлось, проехали. Но неужели ты не можешь сдержаться, чтобы не проехаться по Крещатику на такой машине? Или в Мисте Ривне на такой машине? Это кем надо быть? Это насколько надо быть аморальным? А потом удивляется, что люди не хотят идти воевать и защищать это государство. Когда на народ просто плюют. Просто плюют. А это еще золотые люди, которые сидят там в окопах. Просто золотые украинцы. Золотые в хорошем смысле этого слова. Они бьются до последнего, а эти скоты в наглую, видите, ездят на Rolls-Royce и собирают деньги с простых людей, чтобы отправить джип какой-нибудь за 30, 40, 50 тысяч долларов. Я даже не хочу нервничать. Чего же нервничать из-за вас? Валерій пише, ЗМІ пишуть, що просто зареєстровано. Поки що не зустрічав на вулицях нашого міста. І не зустрінете, бо це не вона власниця авто, автівки. Бігемот пише, я живу, можна сказати, на автодорозі Київ-Чоп, на напрямок з заходу на Київ. Рух під час війни дуже жвавий. Багато етажерок, які везуть нові машини. Дуже багато під час війни. Теж хтось купує. Да? Теж хтось купує, але це просто пік. Це пік всього. Пік наглості. Пік скотства. Пік неуваження к своєму собственному народу. Це, звичайно, сором на весь світ. Да, сором. А потім Зеленський виїжджає і просить, дайте гроші. А його депутати катаються на Rolls-Royce'ах. Чому треба вважати всіх за ідіотів? Чому люди? Українці? Чому? Forrest Gump пише, я з Рівного. Прізвище Вацак мені знакоме лише по виробнику тортів. Може, цей депутат якраз має такий бізнес. Я вам скажу більше, Forrest Gump. Если на производстве тортов он заработал деньги на этот автомобиль, и он тоже из Рівни, но он не из Рівного, нет. Может, и вам стоит посмотреть в эту сторону, начать печь торты? И тогда и у вас будет Rolls-Royce через некоторое время. Пекарня – это первый шаг на пути к Rolls-Royce. Давайте я… Тут был один очень интересный комментарий, который… Вчера мне оставили, я обязан на него ответить. Просто комментарий, конфетка называется. Показываю. Владик 22 писал. Яков, слушаю твои эфиры неоднократно и до сих пор не понимаю, про что твои выпуски. Это говорит о моей проблеме? Спрашивает Владик. Владик получает переходящий красный вымпел за комментарий года, 24 года. Он слушает много раз. Он все время приходит и слушает, и слушает, и слушает. Но он не понимает, про что. И что самое ценное, он спрашивает себя. Это у меня проблема, что я не понимаю, про что? Нет, Владик, у вас нет проблем. Но это очень круто. Я должен ответить, про что эти подкасты? Я задумался, я сам так как бы не ставил такую задачу, про что я тут несу каждый день. Но хочу вам сказать вот что. Прежде чем отвечать, про что мои подкасты, я вам скажу, что есть такое шоу. Вернее, оно закрыто, это шоу, телевизионное шоу, которое называется «Сайнфилд». Помните Джерри Сайнфилд и так далее? 8 сезонов. Оно длилось, это шоу. В 98-м или 99-м году оно закончили его снимать новые эпизоды, где Джерри Сайнфилд был главным героем. Ну, там вы знаете эту компанию. Их до сих пор крутят на всех авиалиниях, которые показывают всякий интертеймент на спинках кресел. Это шоу называется «The Show About Nothing». Шоу ни о чем. Вот, посмотрите здесь справа, видите? Вот это Джерри Сайлтон, это Александр. The show about nothing. Шоу ни о чем. Сайнфилд. Шоу ни о чем. Почему это шоу ни о чем они его называют? Потому что, как они пишут, нет продвижения сценария. Нет, что там был сценарий, начался вот здесь, потом герои делают то-то-то, идут к какой-то цели. Нет этой связочки. Каждое шоу – это отдельно взятая история. Там много юмора, соответственно. Коротенькие эпизоды, коротенькие такие скетчи. И народ балдеет. Уже сколько лет? 90-е годы балдел, 2000-е балдел, 10-е балдеет, 20-е балдеет. И Джерри Сайнфилд, он комик известный, он живет здесь тоже в Нью-Йорке. И вот периодически он ездит с гастролями до сих пор. Просто стендап. Show about nothing. Ни о чем. Я, конечно, не Джерри Сайнфилд. Но мне нравится эта концепция. Вот у меня тоже. Подкаст ни о чем. Подкаст ни о чем. О жизни. Мы с вами просто болтаем. Вот мы пришли сегодня поболтать. Какая главная задача? Почему вы приходите каждый день? Чего вы приходите? Вам что, нечего не пойти? Можно, треба до худобы піти. Чи ще щось, поратись десь. Вы приходите, потому что здесь нормальная обстановка. Правда? И я прихожу, потому что здесь нормальная обстановка. И мы с вами общаемся час, каждый день. В конце этого часа у вас, как правило, у всех улучшается настроение. Улучшается. Разве этого мало? Вы приходите сюда, Владик 22-й, или я уже забыл, как вас правильно... Нет, Владик 22-й. Потому что вам здесь хорошо. Почему? Я не знаю. Потому что между нами есть chemistry. Химия между нами есть. Вот мы с вами общаемся, и нам это нравится. Вам может не нравиться мой взгляд на какую-то вещь. Вам может не нравиться мой взгляд на какие-то политические события. Но мы уже привыкли за столько времени вместе, что мы здесь, в этом помещении, обсуждаем любые темы и с уважением относимся к мнениям, которые не такие, как у нас. И более того, у огромного количества людей нет, просто нет собеседника. Не с кем поговорить. Живут или в одиночку, singles, или живут, может быть, там с женой или с мужем, и какие-то темы они не обсуждают вместе. У них разные взгляды на что-то. Я не говорю, что это плохая семья, наоборот. Семья может быть железной. Но просто поболтать на такие темы может быть неинтересно вашей половине, и у вас нет такой возможности, поэтому вы и не говорите. А тут есть. То есть здесь собралась какая-то группа людей, которым интересно проводить время вместе ежедневно, как часы, особенно если вы знаете, что... Ну, если я не в отпуске, то как часы я выхожу как левитан в 6 утра. Приветствовал всех. Это надежность тоже важна. То есть у вас появился я, а вы появились у меня. Я ваш собеседник. Разве это плохо? Владик, вы поэтому сюда приходите. Вам приятно находиться в этой атмосфере ни о чем. Новостной канал ли это? No. Читаю ли я какие-то новости свежие? Да. Можете ли вы надеяться на меня, как на канал, который вам будет рассказывать все, что происходит вокруг за сегодня, вчера и так далее? Нет. Я возьму только такие темы, которые мне показались интересными для обсуждения. Вот видите, я уже недели две вообще ничего не говорю про Израиль. Там ничего особенного не происходит. Поэтому слушайте Ауслендер, если вас интересуют новости про Израиль. А со мной по жизни. Мой взгляд на какие-то события. Возможность вам возразить в прямом эфире. Я вам тут же отвечаю в прямом эфире. Теплый канал, интерактивный канал, поднимающий настроение канал. Поэтому приходите сюда, зовите своих приятелей, скажите, есть такое хорошее место. Ничего не стоит. А дает, что-то кому-то дает. Так или не так? Как я ответил Владику? Люди, напишите. Вы согласны со мной? Давайте почитаем ваши комментарии. А вот, кстати, чего вы приходите? Римзим пишет, почему прихожу? Получить глоток адеквата. Вот интересное слово. Адекват. Рим получает здесь глоток адеквата. А AB пишет, прихожу потроллить Америку. That's fine, троллите меня, я буду отвечать тем же. Лио пишет, Сайнфилд в Израиле культовый сериал. Заметил, что в Украине мало кто о нем слышал вообще. Я в это не верю. Я не верю. Сайнфилд знает просто весь мир. Просто весь мир. Одно из лучших шоу ever. Мне опять... Посмотрите один эпизод. Погуглите. Они переведены там с титрами, как угодно, если вы не понимаете по-английски. Напишите в поисковике Seinfeld Shrinkage. Shrink. Это уменьшаться, shrinkage. Это было очень смешно, почему-то я его запомнил. Как он пошел в воду, он там с кем-то встречался, и как он вышел из воды, а из-за того, что вода была холодная. Но это сделано так красиво. Вроде бы как у него его это достоинство уменьшилось в размере, а там была девушка, ему стало очень стыдно, что у него там такое маленькое, и вот это он начинает идти, пошел к Сайнфилду и начинает это рассказывать, и вводится этот новый термин shrinkage, уменьшение. Ну, получите удовольствие, просто посмеетесь, и получится настроение, that's it. Так, идем дальше. Юджин пишет, в полумраке обстановка была более душевной. Вернусь в Майами, будет полумрак, обещаю. Я не могу возить с собой все это оборудование туда-сюда, а делать вторую студию мне не очень хочется пока. Поэтому говорю, видите, в iPhone и вот в такой микрофон. Вместо того, чтобы хороший микрофон был, как у меня в Майами. Бегемот пише, що ж у цьому каналі є? Я буваю, підпишусь, цікавий влог і людина, ну рік-два стає нецікаво, набридає. А тут якась загадка, бо не набридає, хоч на відсотків 30 я не згідна з вами. Видите, я не надоїдаю Бегемоту. Бегемот – це жінка, що мені особливо приємно. Я люблю жінку по якійсь странній причині. І мнення жінки для мене важніше, ніж мнення мужчин. То есть я не надоедаю Бегемоту. Причем, казалось бы, что общего между у меня и Бегемотом? Мы не знаем друг друга. Бегемот живет где-то там, на Западной Украине. Видите, у дороги живет, на ЧОП. Я живу в Нью-Йорке сейчас. Что-то есть. Есть chemistry, Бегемот, между нами. Есть. Хотя на 30% она не согласна со мной. That's fine. Вы не должны быть со мной согласны. Иначе вы будете не Бегемот, а Яков Файн. А вы же хотите оставаться бегемотом? Ну, я-то знаю, бегемот, что на самом деле вас зовут Оксана. Мне очень приятно, что вы здесь. Дэд Рэббит пишет, поболтать еще может не с кем, потому что по массе вопросов уже знаешь позицию близких людей, обсуждать одно и то же это 100 раз бессмысленно. Иногда даже знаешь отношения, заранее обсуждать нечего. Да, не с кем поговорить. Просто, опять Владик, вам, вероятно, тоже не с кем поговорить, и вы поэтому приходите. Юрий пишет, а я вас слушаю, потому что вы дилетант. Вот именно, потому что я себя не строю эксперта. У меня другие мнения. Вас-то зачем? Канев – это почти земляк. Ну, в Каневе я давно не был. Лео пишет, есть теория, что нужно окружать себя людьми, подобными кому ты хочешь быть. Многим бы у вас хотелось счастливую пенсию во Флориде, многим, как у вас, и послушать про интересный жизненный опыт. Очень много людей имеют пенсию во Флориде. Счастливая пенсия – странное понимание. Вернее, странное понятие. Я не знаю, что значит счастливая пенсия. Счастливая старость, вы хотели сказать, может быть. Счастье – это не только возможность жить во Флориде в почтенном возрасте, который у меня. Я недавно сказал «почтенный возраст», и одна наша приятельница, и хорошая женщина, обиделась, что я к ней обращался. «Стелла, я тебе». Но почтенный возраст – это нормально. У меня почтенный возраст. Надо этим гордиться. Мои года, мое богатство. Давайте я что-нибудь вам почитаю из того, что я планировал вам рассказать. What's that? Да, они заработали $100,000 сверхурочно. Так называется заголовок. И под заголовок теперь полиция Нью-Йорка принимает меры. Про Нью-Йорк давайте поговорим. Раз вы начали про Нью-Йорк. Ну, во-первых, я хочу вам напомнить, что у нас новый police commissioner, комиссар полиции города Нью-Йорка, Джессика Тиш, я вам уже о ней рассказывал, вот она посередке стоит, такая в сереньком вся. А справа от нее стоит весь такой в форме полицейский. Чем он знаменит, этот полицейский, как оказалось? Ну, там вообще идет шмон в мэрии Нью-Йорка, полиция подчиняется мэри. Мэри Нью-Йорка идет шмон, там где-то коррупция, то, все, другое, третье. Но этот пацан, который справа стоит, такое встругнул, что просто удивительно. Просто удивительно. Объясняю. Есть зарплата у полицейских. Сюрприз, сюрприз. Конечно, есть. У вас есть и у них есть. Теперь. Согласно штатному расписанию, человек должен работать, ну, допустим, 40 часов в неделю. А иногда полиция делает такое, иногда надо задержаться, тут там убили, тут кого зарезали, тут наркотики, тут еще что. И Люди работают в овертайм иногда, сверхурочно работают, сверхурочно. В таких конторах всегда сверхурочная работа оплачивается по полуторной ставке. То есть, если, скажем, человек зарабатывал $50 в час, то он будет получать по $75 в час за эти, скажем, 2-3 часа, что он переработал. Ну и вот этот мужичок, который справа стоял от Джессики Тиш, его зовут Джеффри Медри. Джеффри Медри. Он высокопоставленный чиновник, полицейский, и его обвиняли, знаете, в чем? Вы никогда не догадаетесь. Он требовал секс от подчиненных женщин, я так исхожу из того, что это женщины все-таки были, за то, чтобы он им давал сверхурочную работу. Понимаете? То есть, она действительно работала сверхурочно, или секс учитывался за сверхурочную работу. Но вот она ему делала секс, а он ей давал сверхурочные часы. И написано, что среди... А вот эта Джессика Тиш сейчас начала шмон в полиции, уже 29 офицеров полицейских перевела там на другие должности. Идут уже расследования внутренние и внешние. 29 офицеров она перевела на новые должности, это я читаю New York Times, за последние два дня. 16 человек из этих 29 заработали более $100,000 сверхурочной оплаты за последний финансовый год. Эти шаги предпринимаются в то время, когда следователи изучают обвинение в том, что Джеффри Медри, бывший высокопоставленный офицер полиции, требовал секса от подчиненной в обмен на сверхурочную работу. То есть сначала отработаешь здесь. Секс, это вы думаете, как? Знаете, сколько калорий уходит во время секса? Особенно с таким здоровым парнем. Его же пока перевернешь на другой бок. То есть там пашешь еще сверхурочно пахать? Я не знаю, что это за дело. Как надо любить деньги, чтобы давать секс за сверхурочную работу? Читаем дальше факты. Двое офицеров, работающих на господина Медри, в общей сложности заработали $312,769 только за сверхурочную работу. Еще два офицера, то, что офицер здесь называется, это офицер, это не обязательно мужчина, поэтому у меня нет оснований предполагать, какая у него ориентация. Еще два офицера, которые вместе заработали около $289,000 сверхурочно, были переведены из операционного бюро, которым руководил Каз Дотри. Видно, Каз Дотри тоже любил это такое дело. Ну, как-то не знаю. Федеральные следователи присоединились к расследованию департамента расследования города по поводу предоставляемых сверхурочных и обвинениям в неправомерном поведении. Ну, дальше читать не буду, но сам факт. У вас такое есть, люди? Расскажите. У вас на работе. Вы никогда не пробовали получить сверхурочные работы таким макаром? Если это могут в Нью-Йорке, почему это нельзя сделать в вашем небольшом городке? Подумайте об этом. Не то, что я вас на это толкаю. Я считаю, что секс на работе должен быть только по любви, а не за сверхурочные часы. А как вы считаете? Так, читаем дальше комментарии. Вот мне уже дифирамбы поют. Это грубая лесть сюда, пожалуйста. С удовольствием прочитаю. Ice Fishing пишет. У вас есть человеческая натуральность. Да, я натурал. Когда вы что-то говорите, а другие говорят, как на партсъезде или как предводители секты, да. Вы не моя секта, и я не ваш предводитель. Владимир пишет, Яков, спасибо вам за это теплое общение на канале. Пожалуйста, я рад, что вам нравится. Дэд Рэббит пишет, это восхитительно, но я считаю, что это дискриминация мужчин, потому что они же не могли получить сверхурочную работу только по той причине, что они мужчины и были неинтересны этому бравому руководителю. Во-первых, you never know. Дэд Рэббит, попробуйте подкатить к вашему начальнику. You might be surprised. Вы, может быть, удивитесь. Другой вам скажет, я как раз таких и хотел. Может, вы как раз ему и нравитесь. Я скажу, что Дэд Рэббит – это мужчина. Поэтому, еще раз говорю, слово «офицер» ни о чем не говорит. Может, там была женщина, у которой были подчиненные начальники. Может, там был мужчина, у которого были подчиненные мужчины. Жизнь очень неоднозначна. Так, идем дальше. Что еще я вам хотел сказать? Давайте что-нибудь спросить. Сколько у нас времени? Еще 5 минут могу поболтать. Про забор. Про забор, который на южной границе в Соединенных Штатах Америки. Как сейчас помню, первые дни, или в первый, или во второй день, Байден подписал executive order. Первый день, я имею в виду правление, когда Байден был инаугурирован и вступил в офис. Какой это был год? 17-й год? 17-й? Да, 17-й год. Нет, какой 17-й год? 20-й, 21-й год. 21-й год, 20 января, была инаугурация Байдена, Джо Байдена. Он, как только после инаугурации зашел в этот кабинет свой, в Белом доме, як скажено, як немий, він став підписувати executive orders, исполнительные указы. За первые несколько дней он подписал 40 таких. Большая часть была отмена каких-то законодательств или законов, которые принял Трамп. Просто отменял. Один из таких законов был прекратить строительство стены с Мексикой, на границе с Мексикой. Мы смотрели на это видео. Там уже, а там огромный высоченный забор, он состоит из таких бетонных, не бетонных, железных, как рельсы такие огромные. Их так вертикально ставили, близко друг к другу, и это был забор. Были проведены заказы, уже произвели вот эти вот шпалы. Просто показывали куча шпал, которая уже была подвезена к этому проему в границе, если можно так сказать. Лежали на земле, уже начинали ржаветь. Байден сказал нет. Ему говорили, ну, хоть достроить уже то, что привезли на стройку. Нет. Отменить. Cancel. Что было потом с миграцией, мы знаем, мы все это понимаем. Но сейчас это вообще уже наглость. То, что администрация Байдена хотела сделать с этим забором. То есть лежат вот эти недостроенные, вот эти шпалы. 4 года лежат. Ржавеют, но они настолько прочные, что их можно юзать, их можно использовать. Байден решил, не продать ли пока что. Лежат же шпалы. И, короче, он решил, что администрация Байдена решила, а давайте как продадим их. Уже лежат шпалы возле проема. Трамп заходит в офис 20 января. И, естественно, начнет строй. Нет, надо ему поставить палки в колеса и продать их. Чтобы ему было сложнее, Трампу. Как это низко. Как это низко. И вот я читаю, что произошло там в этом Техасе. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон сообщил в пятницу, в прошлую пятницу, что администрация Байдена согласилась на постановление суда, запрещающее ей продавать ржавые куски материала пограничной стены, которую уходящий президент отказался устанавливать. То есть администрация Байдена хотела продать. Есть ли у меня где-нибудь? Вот, картиночка. Это они стоят рабочие у стены некой. То есть Байден хотел немножко подзаработать пару копеек. Не он лично, я не знаю кто, но он давно уже как бы... У нас говорят «checked out». Знаете, есть слово «check-in». Вот вы приходите в гостиницу, и что вы делаете? Вы делаете «check-in». Вы подходите к ресепшн и говорите, я вот приехал, забронировал номер и так далее. Вам дают ключ. Когда вы уезжаете, вы делаете что? Вы делаете «check out». «Check out». Из гостиницы выписываете. Но если эта фраза, то «check out», это значит, что он уже вообще не с нами. Байден is already checked out. Байден уже выписался давно. Но при этом они еще делают эти вещи. Но генеральный прокурор остановил это дело в Техасе. И тут пишет это Нью-Йорк Пост. Мы успешно заблокировали возможность администрации Байдена избавиться от любых дополнительных материалов для строительства пограничной стены до вступления президента Трампа в должность, говорится в заявлении Пакстона. Они на самом деле на 30 дней отложили это решение, к тому времени уже будет Трамп, и, конечно, это решение не пройдет. Дальше цитата вот этого федерального судьи из Техаса. «Это произошло после нашей крупной победы, вынудившей Байдена построить стену, и мы будем привлекать его администрацию к ответственности за незаконное подрывание безопасности границ нашей страны до самого последнего дня их пребывания у власти, особенно когда их действия явно мотивированы желанием помешать иммиграционной программе избранного президента Трампа». Ранее в этом месяце Пакстон и Трамп запросили проведение слушаний в федеральном суде Южного Техаса после того, как в скандальном сообщении утверждалось, что неиспользованные планки, ну, имеется в виду рельсы, предназначенные для частей Южной пограничной стены, тайно вывозились и продавались с аукциона всего за $5 штуку. Вот кто мог металлолома, конечно, получить побольше. Итак, последние пару комментариев и будем «And I will check out». Так, порядный гість пише Якова. Як вважаєте, чи заважають службові романи в роботі? Чи варто уникати такого? Чи були приклади у колег? І чим це закінчилось? Мішають ли служебні романи? Мені трудно сказати. Я думаю, що кому-то мішають, кому-то не мішають. Могу сказати, що я зі своєю жінкою познайомився на роботі. Вона не була моя підчинена, але як-то, але ми працювали в одному відділі. І, слава Богу, 41 рік вже в місті. Тому все дуже індивідуально. Dead Rabbit пише, що цей випуск вийшов юмористичним. Одна новина смішніше іншої. От бачите? А какое-то сухое перечисление новостей вы можете найти совершенно в других местах. Их тонны, их миллионы. Будьте здоровы, мирного вам неба, enjoyте лайфы ваши и не парьтесь. Все будет хорошо. Пока.